Николай Алексеевич Полевой. «Похождение Чичикова или мёртвые души». Поэма Николая Гоголя. Мы сказали мнение наше о литературных достоинствах господина Гоголя, оценяя в нём, что составляет его бесспорное достоинство. Повторим слова наши. Никто не сомневается в даровании господина Гоголя и в том, что у него есть свой участок в области поэтических созданий. Его участок — добродушная шутка, малороссийский жарт, похожий несколько на дарование господина Основьяненки, но отдельный и самобытный, хотя также заключающийся в свойствах малороссиян. В шутке своего рода, в добродушном рассказе о Малороссии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей, господин Гоголь превосходен, неподражаем. Какая прелесть его описание ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, его старосветские помещики, его история о носе и продаже коляски, так и ревизор его, фарс, который нравится именно тем, что в нем нет ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни определенных характеров. Язык в нем неправильный, лица уродливые гротески. Характеры — китайские тени. Происшествие несбыточное и нелепое. Но все вместе уморительно смешно, как русская сказка о тяжбе ерша с лещом. Как малороссийская песня «Танцевала рыба с раком». Не подумайте, что такие создания легко писать, что всякий может их писать. Для них надобно дарование особенное, надобно родиться для них. И причем часто то, что вам кажется произведением досуга, делом минуты, следствием веселого расположения духа, бывает трудом тяжелым, долговременным, следствием грустного расположения души, борьбою резких противоположностей. Осмеливаемся думать, что такого мнения не назовут мнением, которое внушили бы предубеждение, пристрастие, личность против автора. Мы не только не имеем чести быть знакомым с господином Гоголем, но даже никогда не видели его и никогда не находились с ним ни в каких литературных или нелитературных отношениях. К сожалению, в наше время надобно иногда говорить о таких посторонних литературе обстоятельствах. Тем откровеннее скажем мы, что «Похождение Чичикова» или «Мёртвые души», подтверждая наше мнение, показывают справедливости того, что мы прибавили к мнению нашему о даровании господина Гоголя. «Сочинитель ревизора, — говорили мы, — представил нам печальный пример, какое зло могут причинять человеку с дарованием дух партии и хвалебные вопли друзей, корыстных прислужников и бессмысленной толпы, которая является окрест людей с дарованием. Так в ревизоре друзья автора видели что-то шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же история, какая была с Озёровым. Автор почел себя неузнанным гением, не понял направления своего дарования, начал писать историю, рассуждая о теории изящного, о художествах, принялся за фантастические, за патетические предметы. Все, что здесь сказано, не выдумка наша. Прочтите приложение при новом издании «Ревизора» письмо автора, которое можно сохранить как любопытную историческую черту и как материал для истории человеческого сердца. «Похождение Чичикова» — также любопытная заметка для истории литературы и человеческого сердца. Здесь видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование и какие уродливости создает оно, идя путем превратным. С чего начал ревизор, то кончил Чичиков. Сказавши, что поэтические создания бывают следствием противоположности и труда, прибавим, что весьма часто поэт смотрит превратно на свое назначение и самую цель своего искусства. Так Расин отказывался от театра и писал государственные проекты. Конгрев стыдился своих комедий. Лафонтен приписывал успех своих басен апологической форме и поучительному направлению их. Петрарка презирал свои сонеты и гордился своими латинскими стихами. Говорят, что Жираде отрекался от живописи, считал себя великим стихотворцем. Канова думал, что он рожден не воятелем, а живописцем. А Гретти, презирая музыку, мечтал о философических сочинениях. Из всего, что пишет Гоголь и что о самом себе говорит господин Гоголь, можно заключить, что он превратно смотрит на свое дарование. Покупая создания своим тяжким трудом, он не думал шутить, видит в них какие-то философическо-гуморические творения, почитает себя философом и дидактиком, составляет себе какую-то ложную теорию искусства, и очень понятно, что, почитая себя гением универсальным, он считает самый способ выражения или язык свой оригинальным и самобытным. Может быть, такое мнение о самом себе необходимо по природе его. Но мы не перестанем, однако же, думать, что при советах благоразумных друзей господин Гоголь мог бы убедиться в противном.